Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер. Единственный человек, который может выговорить это все без особых пауз и без ошибки, это Константин Михайлович, дорогой.
Ну, это не единственный его талант, он вообще у нас талантливый.
Годы тренировки.
Я бы даже сказал, что это, в принципе, вообще не талант, но это редкая способность. Вот.
Это скилл, как сейчас принято говорить.
Скилл, да, это soft skill.
А, Владимир Романович, у нас на этой неделе был замечательный 20-й праздник, первый в этом календарном церковном году. Рождество Пресвятой Богородицы. И так уж как-то все время получается, что вокруг этого праздника разговоры исключительно на семейные темы. Ну, поскольку мы чтим не только Пресвятую Богородицу, но и ее родителей, Акима и Анны. И, в общем, как-то все время к этому пристегиваются темы, вот, касающиеся семьи, детей. И так уж получилось...
Решение демографических проблем.
Да-да-да. И так уж как-то получилось, что именно на этой неделе в Госдуме во вторник открылась выставка, посвященная всероссийскому социальному проекту «Семья. Основа мира». И там выступал отец Федор Лукьянов. И вот всячески призывал наших парламентариев активнее заниматься проблемами семьи. Но там из серьезных тем было... На мой взгляд, две, о которых он говорил. Это разговор о суррогатном материнстве, с которым по-прежнему все что-то как-то не так. И то, что разрешение частным клиникам делать аборты приводит к тому, что никакие ограничения не работают, пока запреты на то, чтобы частные клиники этим занимались, не будет законодательно оформлено. Вот такие, две такие реперные точки он обозначил. Как вам кажется, вот разговоров на эту тему масса, и они никогда не прекращаются, и святейший патриарх при любом поводе об этом говорит, а как-то ВОС никуда не двигается. А почему? Мне кажется, настолько очевидная проблема, что уже давно бы все согласились и что-нибудь сделали вместе.
Ну, я думаю, что это впечатление, и впечатление, как известно, оно не может быть истинным или ложным, оно такое, какое есть. Но вот все-таки, если мы будем попытаться некое суждение на основании вот имеющегося материала или впечатления выстроить, то здесь надо быть чуть более... аккуратным и точным в том смысле, что ВОС, конечно, движется. Он, вы правы, совершенно движется, наверное, не так быстро, как нам бы хотелось. Но я просто напомню нашим дорогим слушателям, что относительно непродолжительное время назад, с годом боюсь ошибиться, но это точно где-то вот нулевые, может быть, даже чуть позже уже, количество так называемых социальных показателей к абортам было 11. Да? Оно было сокращено до 4, по-моему, осталось 2, если, вот опять же, могу ошибаться, простите, ради бога, не подготовился, не знал, что будет эта тема. Поэтому ВОЗ движется, но чрезвычайно медленно, хотя решение нашей властью государственной принимается, и главное, что они принимаются в том направлении, которое мы приветствуем, поддерживаем, и за которое, собственно, и бьемся. Что касается вот конкретно обозначенных вами тем, то я просто позволю себе напомнить, что впервые официально о том, что, в общем, на этом, на пути этого движения для придания ВОЗа, этого ускорения, стоит, может быть, действительно пересмотреть тему разрешения на совершение аборта частными клиниками, понял как раз-таки святейший патриарх Кирилл во время парламентских встреч этого года в рамках рождественских чтений. Если помните, в выступлении патриарха традиционно был большой блок о семье, о поддержке семьи. И, в частности, вот говоря о последовательной позиции церкви против совершения абортов, патриарх в ряду других инициатив, которые уже звучали, он впервые сказал о том, что вот, вероятно, все-таки стоит этот шаг совершить, потому что действительно, как вы справедливо сказали сейчас, это неподконтрольное государству область, и даже введенные уже, в том числе и благодаря усилиям церкви, или при участии церкви, такие вещи, как неделя тишины, так называемая, да, когда приходящая с желанием совершить аборт женщина берет, ну, ей дается, да, пауза, то есть никто не может совершать это в день обращения, то есть должна пройти неделя и так далее. И когда, ну, фактически должна быть размещена в местах, где с такими обращениями могут прийти определенного рода информации и так далее, если на государственной, так, общими словами скажу, на территории государства это легко поддается контролю, это проверяется и так далее, то вот с частными клиниками ситуация гораздо сложнее. И поэтому вот такая инициатива была озвучена Святейшим Патриархом, и я могу сказать, что она уже тогда была поддержана целым рядом парламентариев, ну, если угодно, в личном качестве, да, понятно, что парламентарий, даже если он горячо за, он не может в одиночку принять соответствующий законопроект. Поэтому то, что вот было озвучено нашими представителями Патриаршей комиссии по семье, есть попытка реализации, да, той стратегии, которая представителям церкви обозначено. И я думаю, и честно говоря, ну, знаете, я не люблю выносить в публичное поле какие-то существующие у нас в непубличном формате разговоры, ну, потому что иначе они потому и не публичные, да, что не выносятся. Но я так осторожно скажу, что у нас есть надежда, что эти вопросы будут решены.
А как вам кажется, если вынести за скобки церковный, что ли, духовный аспект этой проблемы, а взять чисто вот государственный, демографический, да? Ну, на самом деле, ведь мне кажется, что можно или нельзя решается в голове обычного прагматично настроенного чиновника просто. То есть это государству выгодно, невыгодно. И дальше просто есть какой-то набор инструментов бюрократических, которые пускаются в ход. Но что касается чего-то запретить, ну, вы же знаете, запретить – это же не разрешить. Запретить всегда за милую душу, только дайте повод. А здесь годами, десятилетиями вот вокруг ходят, вокруг да около. Я для себя не могу ответить на вопрос, почему это так трудно.
Вы имеете в виду запретить аборты вообще?
Ну, по крайней мере, сделать это максимально сложно, тем более в нашей бюрократической системе что-нибудь усложнить до невозможности, это технология отработана десятилетиями.
Вы знаете, я скажу так, я надеюсь, что вы и наши дорогие слушатели меня поймете, почему я все-таки, будучи участником каких-то официальных переговоров, на которые влияет в том числе публичная составляющая, давайте я скажу так, я тоже вместе с вами очень удивлен, почему это нельзя сделать.
Вот дипломат, он в любой...
Нет, ну просто нам же не шашечки, а ехать, поэтому я сейчас не хочу говорить какие-то, может быть, даже известные мне вещи, которые сделают наши переговоры просто сложнее. Зачем?
Вы-то сами праздновали? Получилось в четверг попраздновать? Или все дела?
Ну, побывал, да, слава Богу, на богослужении, на литургии, которую совершил Святейший Патриарх в храме Христа Спасителя.
Ну вот первый праздник 2010 в году, Рождество Богородицы, вы тоже об этом упоминали недавно в вашем подкасте «Собрались с мыслями», где вы беседовали о церковном календаре, об ощущении времени вообще, о такой категории, как время, с замечательными гостями, с Дарьей Донцовой, Агриппиной Аркадьевной и отцом Семеном Томачинским. Ну вот, и упоминалось, что если церковный год отсчитывается от именно 14 сентября, то первый 20-й праздник большой, крупный, это Рождество Богородицы, а, кстати, последний тогда Успение. Тоже есть там что-то такое символичное, что при таком видении церковный год как бы обрамляется именно богородичными праздниками. Ну вот какие у вас впечатления от разговора?
Впечатления, поскольку они еще довольно свежие, помимо прочего, они у меня радостные, потому что нам удалось, я все больше убеждаюсь, что 35 минут – это очень много, что нам удалось много разных тем коснуться, и очень хорошо, что, в общем, прозвучали, ну, как-то, знаете, вот очень разные были, разные не в смысле, конечно, противоположные или там конфликтующие друг с другом, а просто очень разные аспекты в силу того, что вот один гость ученый-архимандрит, другая гостья писатель, и вот эта вот объемность некая разговора, она создавалась за счет вот разной оптики, которую используют, наверное, в чем-то. И даже вот опыт, собственно, такой церковный, богослужебный опыт, он, конечно, очень разный, хотя эмоции были. То есть я не в том смысле, что тут мужчина-женщина, и с той, и с другой стороны были какие-то эмоции, размышления. Вот. Но вот это первое, что меня очень порадовало, что он такой цветной, многогранный получился разговор. Второе, вот мы действительно много успели в том смысле, что мы поговорили и про календарь, и про церковный Новый год, и про богослужебный круг, и про восприятие времени в христианской культуре, и про тайм-менеджмент личный и общецерковный. Отдельно я очень благодарен отцу Семёну, я как-то позабыл, что он к этому примеру часто прибегает. Он вспомнил фильм «День сурка», который, я знаю, он показывает своим семинаристам. И как действительно пример, по большому счету, что такое «День сурка»? Это метафора духовного пути в каком-то смысле, да? Когда ты вновь и вновь падая, да, пытаешься... Ну, единственное, что там такой, говоря языком, на котором снят фильм «Strong Record of Achievement», да, потому что там он все время, так сказать, все-таки улучшает. Это единственная, так сказать, помарка в плане этого фильма как метафоры духовного пути, что духовный путь у большинства из нас идет все-таки как минимум по синусоиде, а вот так, чтобы вот неизбежно вверх и со всеми остановками прямо к святости, получается не всегда. Но вот и это было... Я знал про этот пример, знал, что отец Семёнов любит, и, естественно, напрочь забыл. И когда он для меня в этом смысле прозвучало ожиданно-неожиданно, или неожиданно-ожиданно то, что он это сказал, я очень ему благодарен, что мы успели про это поговорить. Вот. Ну вот, вы спросили про впечатления, вот такие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот для вас тема времени, ощущение времени в христианской культуре и христианином, может быть, для тех, кто пока еще не посмотрел этот подкаст, эта тема про что? Где тут для вас главный нерв?
Ой, мне, наверное, сейчас вот в моменте не выделю, потому что, мне кажется, здесь очень много всего. Это ведь в ситуации, в нашей человеческой ситуации, одна из самых больших загадок, с которыми мы сталкиваемся, это время. Да, что такое время? Вот на индивидуальном, личном уровне. Это же восприятие, да, происходящего. То есть то оно мгновенно пролетает, то оно тянется. Я как раз в подкасте вспоминал, причем это тоже из серии «Говорят, Бога нет». Я сижу, думаю, как бы мне что-то на подкасте сказать накануне съемок. И сидят дети мои за столом, значит, Рома 11-летний, вот уже скоро, и Анечка, значит, сестра его на 2 года старше. А это в канун начала учебного года происходит. И он говорит: вот, Аня, посмотришь, что первый урок в понедельник, говорит Рома, продлится столько же, сколько все каникулы.
Как глубоко. Я думал,
откуда у парня испанская грусть, понимаете? Это же просто вот, ну, собственно, Августин, да, в одной фразе, да? Ну, нет, конечно, но, тем не менее, это действительно вот... Он не просто это чувствует, он не просто это поймал, он это еще и сформулировал. В принципе, довольно понятно, да? И таким ярким примером, собственно, я взял его в копилку своих, так сказать, преподавательских приемов. И даже вот пришлось, и там, по-моему, я использовал это, ну, по-моему, я про это говорил. Вот, поэтому вот это действительно удивительно. И, кстати сказать, Августин ведь очень много пишет в 11-й, по-моему, книге, да, в 11-й книге «Исповеди», это знаменитое его размышление о времени, о том, что вот категории прошлое, настоящее и будущее – это не категории времени, да, потому что прошлого уже нет. Да, и мы его вспоминаем, а это некое... Поэтому есть только настоящее прошлого, говорит Августин. То есть то, что мы сейчас помним. Есть настоящее, момент, в котором пребываем, и будущее, которого еще нет, мы тоже не знаем. Есть настоящее будущего, то есть то, что мы думаем о будущем. Вот. И, конечно, удивительно. Ну, есть какие-то, знаете, банальные суждения о времени, которые, тем не менее, вот опытом жизненным подтверждаются, да, когда там ты молодой человек, и тебе старшие товарищи говорят, что вот там в каком-то там возрасте тебе будет казаться, что вот все промелькнуло там, как один день. Думаешь, что там они говорят, понимают, ужас, когда же этот институт, или там когда эта школа, там, за когда это все прекратится. А сейчас думаешь, господи, это вроде же вот... Я когда впервые, например, осознал, знаете, как казалось, ну, вот я приехал, я же из понаехавших, так сказать, в Москву, да, я приехал учиться сюда и остался. И вот все время ты учишься, уже какое-то время живешь, вот ты там год в Москве, 5 в Москве, 10 в Москве, но ты понимаешь, что большая часть жизни прошла не в Москве. То есть ты себя, ну, ощущаешь, и вдруг раз наступает какой-то момент, ты понимаешь, а все уже, а ты вот, а вот уже экватор там, да, а вот уже сильно большая часть жизни. Это кстати сказать, даже какую-то самоидентичность начинает менять. Не в том смысле, что на таком, знаете, бытовом уровне, чувствуете ли вы себя москвичом, там, любите ли вы нашу столицу. Нет, а вот это какой-то такой вот экзистенциальный сдвиг. Потому что я длительное время, ну, понимал, что вот я родился, я говорил, я родился и вырос там, та-та-та, и сейчас я это говорю, но говорю, а что-то я помню из этого. У меня остались как раз вот это настоящее прошлое, то есть мои воспоминания о первых 18 годах жизни, но это было очень давно, и неправда.
А я поэтому и спрашиваю об этом месте размышления о времени, вот в вашей картине мира как христианина, потому что действительно вопрос глубинный. Я вот тут недавно у Бердяева наткнулся. Время вообще главный вопрос философии. А почему? Потому что если философия по Платону наука умирать, а вопрос о смерти тоже вопрос о времени. Вот молодой человек, пока он молод, и времени кажется вагон впереди, он об этом не думает. А чем старше становишься, тем больше понимаешь, что а времени остается все меньше. И тогда вопрос, а что такое время? И тут вспоминается почему-то сразу Евгений Германович Водолазкин. У него, мне кажется, вот есть его главная тема через все романы проходящие, что времени нет. Даже была такая история, кто-то рассказывал, по-моему, он сам в интервью рассказывал, что ему пишет смс-ку в какой-то момент друг, его коллега по цеху, вот, замечательный писатель Алексей Николаевич Варламов. И говорит, вот, Евгений Германович, мне сейчас студентка сдает зачет, экзамен, по вашему роману «Лавр». И не помнит, в каком веке дело происходит там. А у Водолазкина, как известно, в романе «Лавр» главная мысль, что времени нет, и временные пласты перемешаны. И он говорит, путается, 14 век, 15 век, 16 век, на что Водолазкин в смс-ке отвечает, ставь 5, времени нет. А вот эта мысль о том, что есть только здесь и сейчас, о том, что, по сути, время – это грань между прошлым и будущим, вот этот миг, который неповторим, но вот именно он называется «Жизнь», как поется в известной песне. Как вас это отзывается?
Ну, в общем, с одной стороны, так и есть, с другой стороны, это какие-то вещи такие сложно поддающиеся рефлексии, несмотря на всю мою любовь к Августину, вот я понимаю, что вот его размышления здесь, они не мои. То есть, вот в серии я бы так не смог, да, потому что это еще надо вот это все подумать. И поскольку вы формулируете так вопрос, как отзывается, вот есть вещи у Августина, которые во мне, безусловно, отзываются, а это я просто читаю с большим уважением, вниманием и интересом. Вот у меня такого личностного переживания времени, думаю, что не существует. Вот. Не знаю, здесь много в области непонятного, так сказать, находится. Единственное, что понимаю, что, конечно, это, правда, не столько времени касается, сколько, может быть, восприятия там жизни, скорости ее, сложности и прочее, что если над каким-то, вот удивительно, если над какими-то вещами не задумываться, то легче. А не интеллектуально легче, я просто сейчас, может быть, у меня это сейчас вот выплыло, потому что я готовлюсь к съемкам «Парсона», и там у меня будет гость с такой очень тяжелой судьбой, связанной с болезнями детей. И вот он, я когда готовился, натыкался в его интервью несколько раз на мысль о том, что если думать, то совсем тяжело, поэтому вот ты просто об этом не нужно задумываться. Ну, или он не говорит «не нужно», он говорит, когда не задумываешься, легче. И вот меня это сейчас вот почему-то выплыло, потому что Вот если это, помните, как говорил, как легкомысленный литературный герой, мне сейчас вспомнился, Остап Бендер говорил, что как-то он так долго над чем-то думал, что дошел до ситуации, когда его можно было напугать простым финским ножом. Он говорит, вот, ну, это что-то такое.
Я однажды давно шел по городу Одесса по знаменитой лестнице, я услышал разговор двух тоже идущих по лестнице, очевидно, местных жителей, один другому говорит: «Я столько раз считал ступеньки на этой лестнице, что уже забыл, сколько их».
Хорошо. По-одесски, да.
Не знаю, мне кажется, этот философский разговор абсолютно беспредметен, потому что взаимоотношения человека со временем столь же индивидуальны, сколько взаимоотношения человека с Богом. Вот сколько людей, столько вариантов.
То есть радио веры нужно закрыть, потому что мы только и говорим, что об отношении человека с Богом.
Не, ну предметность разговора, она же не предполагает его разрешения. Предметная область, как подтвердит Константин Михайлович, как кандидат философских наук, она, безусловно, существует. А вот решения и размышления могут быть очень разными.
Ну, что касается темы церковного года и праздников, тут за последние несколько дней масса обращений к этой теме, и вот очень меня удивило, несмотря на то, что я давно работаю в ФОМЕ, оказалось, что вот есть такая замечательная киностудия «Фома Кино», и она на этой неделе презентовала, что вот будет благотворительный фестиваль «Звезда Рождества», на котором состоится премьера анимационного проекта «Альманах Праздники». Я, честно говоря, вообще не в курсе деятельности этого ответвления многогранного, многоликого и многоглавого проекта «ФОМА». Может быть...
Вовремя остановился в шаге от слова «чудовище». Спасибо.
Может, просветите как-то, потому что очень интересно, что же это за студия такая.
Я тоже не в курсе всех, так сказать, деталей, в том числе и там фестивальных этих. Ну, просто у нас есть группа товарищей, которые работают по направлению кино и очень много чего сделали, много документалистики снято, часть каких-то фильмов можно в том числе сейчас видеть на канале «Спас». Был замечательный совершенно мультфильм, созданный при поддержке Министерства культуры и «Фомой кино» совместно со студией «Акварель», «Ангел маленькой принцессы», который довольно высокий имеет рейтинг на Кинопоиске, который был отобран на какой-то там международный заокеанский фестиваль. Вот. Это такая сказочная история, но связанная, так сказать, по мотивам некоторых эпизодов жизни Елизаветы Федоровны, великой княгини. Потрясающий, на мой взгляд, мультфильм. Я, честно говоря, его сам увидел уже, не смотрел никаких рабочих материалов уже, когда он был снят, и вот, да не обидятся на меня его создатели, мои дорогие друзья, я с таким некоторым внутренней тревогой и скепсисом шел на премьеру, но мне очень мультфильм понравился, он при всех его прочих достоинствах, он еще не очень длинный, вот, а это, знаете, как, я не забуду, я был как-то на презентации какой-то книги, и один из выступавших начал с того, что я очень благодарен автору, что он щадит читателя, и книга не толстая, вот этот мультфильм тоже непродолжительный, вот, с чем бы это ни было связано, но он там порядка 30 минут. А вот, потом «Фома Кино», ну, слушатели это должны помнить, потому что, по-моему, поэтому об этом говорили. Именно «Фома Кино» создатель вот этих, этого проекта «Кино и смыслы», где первый сезон вот из 12 программ был на «Спасе», сейчас появится, как принято говорить, в интернете второй сезон «Кино и смысл. Разговоры с подростками», где, в отличие от первого, значит, где был ведущий и несколько гостей, обсуждали определенные фильмы. Здесь, я не помню, мы говорили про это, нет?
Мы в прошлый раз упоминали, что, да, что, ну, вот что есть, вы снимали, да, что вы обсуждали с подростками,
да,
ну, фильм «Общество вот мёртвых,
да,
поэтов».
Это тоже вот, да, «Фома Кино», ну, то есть это проект, в котором, может быть, не все слышали наш предыдущий выпуск, в котором теперь немножко поменялся формат, там нет как такового ведущего, но есть двое взрослых и трое детей. и они обсуждают фильмы, то ли там тоже несколько, не помню, то ли 8, то ли 12 снято выпусков, но половина фильмов — это фильмы, предложенные взрослыми, которые предлагают вот свои фильмы обсудить с детьми, а половина, которые предложены или смотрят дети и обсуждают со взрослыми. Вот, и я, да, действительно участвовал в съемках вот обсуждения «Общества мертвых поэтов». Ну, по-моему, очень классный проект, так что работают люди.
А знаете, какие фильмы предлагали подростки сами? Или вот то, что они смотрят, и предлагалось к обсуждению?
Я сейчас боюсь напутать. Там точно есть «Гарри Поттер». Ну и
все
что-то...
все восемь фильмов даже.
Да-да-да, но в одном обсуждении. А дальше там какие-то вещи, которые я, честно говоря, даже не смотрел, по-моему.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, я тут перед тем, как идти на передачу, полюбопытствовала, какие новые публикации появились в вашем телеграме, и обнаружила там достаточно пространный пост, касающийся мультимедийности современных музеев. Насколько я понимаю, вас как-то тревожит эта тенденция, то, что пространство музейное становится все более ориентировано на молодую аудиторию, которую нужно завлечь, увлечь, привлечь. Вот отсюда все вот эти интерактивные какие-то площадки. И вам кажется, что есть какие-то риски?
Ну, может быть, слово «тревожит» очень сильное, но я просто пытался сказать, что понятно, правильно и здорово, и интересно, что мультимедиа, в том числе и на службе музеев, находится, потому что, ну, а как иначе сделать, чтобы люди туда ходили, хотя, наверное, всяко будут ходить, но вопрос действительно от там, чистоты и количества зависит, но просто как во многих таких культурных форматах есть главное и второстепенное, с моей точки зрения. Я просто пытался очень, как я надеюсь, довольно осторожно сказать, что главным не может быть вот эта технологическая составляющая, которая призвана вот мультимедийный давать какой-то такой эффект. Все-таки первично в музее это вот тот самый предмет, да, я имею в виду, некая предметность, не обязательно там, не непременно что-то материальное, там можно по-разному это выражать, но то есть какое-то содержание, а не то, какими способами мы о нем говорим, то если вот несколько огрубляю, то вот в этом. Хотя я вот с удовольствием смотрел, там участвовал в каких-то вещах, вот, скажем, выставки «Наша Россия, моя история», они же все сделаны, так сказать, вот по последнему слову, мультимедиа. Но там, конечно, доминирует содержание. И понятно, что мультимедиа выполняет вот эту вот очень важную, но, если угодно, служебную функцию. Вот. Ну, вообще, понимаете, тема с музеями в действительности такая, если вот шире уже, тема очень интересная и важная, потому что, скажем, потому что тут много смыкается тем, в том числе тема времени, которую мы сегодня вспоминали, и тема истории, что это такое, да, что мы создаем, и тема, скажем, я вот сам, признаюсь, не раз говорил, что церковь не, это не музей, потому что музей создается для того, что было и что уже не существует, а вот для церкви самым, может быть, не самым приятным или самым неприятным будет вот, такой вот такая метафора музея, да, хотя... Не хотелось бы обижать никого из тех, кто служит в музее, потому что это действительно важная составляющая культуры. Ну, то есть здесь очень много всего, и есть отдельная, знаете, музейная, вот в этой большой музейной теме есть отдельная тема особой какой-то стилистики музейных работников, которая, по-моему, неподражаемо передана была Довлатовым в его заповеднике. Я когда, ну, может быть, советских музейных работников, не знаю, может быть, вообще. Я просто помню, что когда оказался впервые в вот музейном там комплексе «Горки Ленинские», относительно недавно, то есть уже в постсоветское время, но застал еще вот тех самых курсоводов, той самой истории, которые вот там много лет работали, и я ходил, слушал их рассказы, как они называли вот проживавших там Ленина и Крупскую ильичами, вот как членов семьи, и я вздыхал, думая о том, что, конечно, вот Довлатова нет, а больше это никто уже, скорее всего, не опишет. Ну, потому что там какие-то были потрясающие, знаете, такие оговорки, а что-то вы видите, автомобиль там фирмы, не помню какой, на который путешествовал там Ленин, там еще кто-то путешествовала на этом автомобиле, говорит экскурсовод, и Надежда Константиновна Крупская со своим покойным мужем. Ну, вот какие-то такие. Или там, а вот в соседней комнате вы видите аппарат фирмы «Эриксон», которая там попала на российский рынок в 1913 году. Я даже удивлен, что я сейчас это вспоминаю. Вот, и говорит, и вот там в какой-то момент, когда здесь уже проживали ильичи, значит, Ленин жаловался на то, что качество связи очень плохое. И после этого в, значит, апартаментах, в которых проживал Владимир Ильич, появился аппарат фирмы «Эриксон». Но связь от этого лучше не стала. Перейдем в следующую комнату. И вот какие-то такие совершенно гениальные вещи, которые, конечно...
Я думаю, что вы вспоминаете это, потому что это было живое общение. Мне вот... Я вас слушаю про то, как замечательные всевозможные интерактивы. Так хочется спросить, кто в вашей семье с детьми ходит в музей?
По-разному. По-разному. Ходят и мама, и папа, так сказать, периодически.
Ну вот когда вам доводится вести своих детей в музей, вы же, наверное, рассказываете им что-то?
Да, более того, мы даже вот у меня у жены есть ее преподавательница, дай бог здоровья, замечательная художница, которая когда-то вот и Настю мою учила этому искусству, и вот она специально даже приглашала. Мы собирались, ездили в Третьяковку, и она водила детей по Третьяковке. Это было, конечно, нечто совершенно потрясающее, да, потому что профессиональный художник, заслуженный, она рассказывала.
Но даже если твой гид-родитель не профессиональный искусствовед, а просто человек, которому все это нравится, он все равно тебя введет внутрь. Потом ты можешь нарастить на это каких-то знаний, если тебе захочется. Но отношение, оно очень хорошо в детстве транслируется через близких людей. Но я вспоминаю, просто у вас был разговор в Парсоне с директором новой школы, и он сетовал на то, что вот изобилие всевозможных носителей информации приводит к тому, что ребенку, он сформулировал так, некогда остановиться, посидеть, подержать в руках деревяшку и помечтать. Просто когда человек попадает в музей, бывает тоже такая ситуация, когда ему нужно просто встать в углу и посмотреть. Меня, честно говоря, уже несколько лет приводит в некое недоумение, когда я попадаю на выставку любую вот художественную, и я вижу огромное количество людей, которые, отстояв большую очередь, заходят, и они ходят от картины к картине со смартфоном и фотографируют. Да, я не могу понять, зачем, потому что можно купить каталог прекрасно изданный, замечательная полиграфия, у тебя сохранится память, вот, и там более того, там будут тексты с описанием. Вот смысл посещение музея становится для меня все более загадочным. Может, вам это более понятно?
Ну, вы знаете, это, говоря наукообразно, это частный случай общего. Если вы обратите внимание вне музейного пространства, люди тоже все время фотографируют. Я помню, я как-то у Юрия Павловича спросил, когда как раз мы первую Парсуну записывали, с первую не с ним, а вообще первую. Потому что первая Парсуна была записана с Вяземским. В эфир вышла с Грымовым, первая записана, вы помните, Костя, да, с Вяземским. Да. И я тогда у Павловича спросил, говорю, вот молодое поколение, вот что нравится, что не нравится. Ну, там он много чего говорил, и он сказал, что все время фотографирует себя. А он говорит, ну, еще при этом себя. Вот все время ходит, это селфи.
Назвал это поколение селфи.
Да, я говорю, а что такого-то? Говорю, Паш, ну вы же тоже там как-то вышел. Я, Паш, сказал, я сам себе гаджет, ну что-то такое там было. Это был такой очень по-вяземскому такой ответ. Он не давал какого-то линейно-рационального ответа на поставленный вопрос, но в своей метафорической красоте, безусловно, закрывал тему и не предполагал дальнейших вопрошаний. Вот. И при этом давал какое-то действительно понимание другого уровня видения, так сказать, ситуации. Поэтому я в данном случае солидаризируюсь с вашим недоумением, могу сказать, что это частный случай общего, и более того скажу, что при том, что вроде я полностью солидаризируюсь, но ловлюсь на том, что иногда рука тянется.
Да,
ну, если не в музеях, то, в принципе, как-то... Ну, может быть, кстати, сказать, поскольку гаджеты, помимо прочего того, что они крадут у нас время, о котором мы сегодня столько говорили, они еще и память крадут, и, может быть, ты уже боясь, что ты что-то забудешь, вот хочешь что-то сохранить. Хотя я помню, вот сколько раз я не пытался сфотографировать на телефон даже вроде бы с приличными, как сейчас считается, камерами, там, закат или восход, там, еще что-нибудь, всегда выглядит очень убого.
Ну, можно было бы попробовать нарисовать акварель.
Да, ну это лет через 20 упорных, так сказать, тренировок-то.
Я помню, что...
В моем случае, по крайней мере.
Какое-то время назад в социальных сетях много делились, почему-то был какой-то всплеск, одним текстом Умберто Эко. Что-то типа письма вот молодому человеку, внуку, для советов внуку,
внуку, да.
Где была одна из таких ключевых фраз: много запоминай наизусть, учи наизусть, тренируй,
да,
память.
Да.
А вот вы видите какую-то проблему, связанную с этим в студентах, с которыми работаете, что уходит и уходит ли привычка вот, пользоваться памятью, накапливать такие знания, которые всегда с тобой, что называется.
Ну, давайте я драматизма ради заострю. Я считаю, что это катастрофическая вообще ситуация. Не только с молодежью, а, в принципе, с потерей памяти, потому что есть два тезиса, на мой взгляд, не очень сложно доказуемых. Человек – это память, и культура – это память. Культура – это коллективная память, человек – индивидуальная. Да? Я вот в среду начал курс новый, там у нас МГИМО, для иностранных студентов. Правда, там как сейчас перемешано все, но просто на английском языке. Введение в русскую культуру, русскую идентичность. Ну, я какие-то вообще методологические называл там проблемы и сказал, что о том, что культура – это память человека, это память. И я смотрю, что и такой вот из тех, кто слушал, так пробежал по рядам такой, знаете, что он говорит. И я привел очень простой пример, который я всегда в таких случаях привожу, чтобы быть услышанным и понятым. Я говорю, представьте, что вы завтра просыпаетесь, и вы ничего не помните. И все как... и сразу тут по рядам пробежал другой уже, так сказать. А, ну, тогда понятно, да? Вот. Поэтому, конечно, и мы еще с ними говорили, ну, и обычно я со студентами там говорю, чем там знание отличается от информации, знание как категория мировоззренческая, как ценность, информация как немировоззренческой категории, как далеко не всегда ценность, если ты не знаешь, что с ней делать, вот сама по себе информация, в отличие от знания, да, ценностью не является, если ты вот даже имеешь ее и не очень понимаешь, что с ней сделать, Здесь, кстати, тоже есть такой, может быть, не очень хороший, но, на мой взгляд, наглядный такой пример. Говорит, ну как вот, ну, всегда информация, всегда ценность. Ты всегда, вот у тебя есть информация, значит, ты вот что-то... Я в таких случаях всегда где-то, когда прочитал книжки, пишу прописью слово «норма» латинскими буквами, что по-русски будет читаться как «почта». Вот почта и норма не печатными буквами, а рукописными, да, прописными, а она выглядит совершенно одинаково. Я всегда задаю вопрос, какое я слово написал. Ну и дальше, вы понимаете, да, вот что вот информация, ценность только тогда, когда существует контекст, понимание, там, да, вот если я...
А информация может знанием стать?
Нет, конечно, это разные вещи, просто знание оперирует информацией. Это как, знаете, я тут был на одной философской дискуссии, Валерий Александрович Фадеев, среди прочих приглашенных, вот мне тоже оказал такую честь, и там был разговор о ценностях, это было заседание интеллектуального клуба, и я, когда выступал, сказал, что очень сложно не прийти, когда тебя приглашают на заседание интеллектуального клуба, потому что сразу, в общем, понимаешь, что раз тебя пригласили, значит, ты, видимо, интеллектуал, и ну, как-то вот это греет душу, и ты сразу бежишь, так сказать, задрав штаны, бежишь за комсомолом. На всякий случай скажу, что это цитата.
Для тех, кто пользуется информацией.
Да, для тех, кто обладает знаниями, точнее, не обладает. Вот. И там просто было тоже, было одно очень интересное выступление коллег-философов, кого-то из, заведующего кафедры, по-моему, или представителя кафедры философии и методологии науки Московского университета, как раз-таки о там, ценностном дискурсе. И, по-моему, это был ректор РГГУ, присутствовавший на встрече, Безбородов, который, обращаясь вот к выступавшему, сказал, ну как вот, то есть он прояснял там тезис о ценностях, и он говорил о том, что вот сбережение людей, например, там на поле боя, там, не знаю, политические ситуации в стране, это ценность или не ценность? И я тогда нагло, то есть, встрял в разговор, я просто сказал, что вот есть две близкие категории, связанные. Это вот почему я вспомнил, да, к вашему вопросу о информации и знании. Есть ценности, а есть нормы. Да? Ценность – это то, что мы признаем важным, к чему стремимся, чем хотим обладать, а норма – это поведенческая модель, которую мы выстраиваем на основании ценностей. Поэтому сбережение людей, будь на поле боя, там, в государстве, еще, оно не является ценностью, но оно является нормой, основанной на ценности, на признании ценностью человеческой жизни. Вот если для человеческой жизни является ценностью или ценностью большей, чем там, ну, что-то еще, например, да, вот, то тогда становится, нормой становится вот стремление сберечь жизнь. А если не является, то тогда нормы будут другие. Вот так же и здесь, да, связь отчасти похожа, да, то есть информация есть некий материал. Знание – это не информация, это не материал, это материал, который уже определенным образом обработан, да, потому что нельзя сказать, вот есть понятие там картины мира, да, мировоззрения. Это же тоже какой-то, он содержит в себе информацию, но это не информация как таковая, да, это информация, кстати сказать, и ценностно отработанная уже, да, и складывающаяся вот в представление, в суждение, да, то есть она некий расходный материал, так мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Я вот задумалась, а что дает человеку заучивание наизусть? Когда-то, когда мы учились в школе, нам казалось, что это полный отстой, это какая-то зубрежка, это какие-то бессмысленные упражнения.
А я вам отвечу. Ну, кроме тренировки памяти, хотя, как говорят нам специалисты в этой области, сегодня, по крайней мере, я встречал такую точку зрения, что одним из самых малоэффективных способов развития памяти является заучивание стихов, по крайней мере, на родном языке. Могу ошибаться, но вроде так что-то подобное я читал. Что, по крайней мере, есть более эффективные способы тренировки. Кстати, один сейчас могу, если интересно, вспомнить. Но закончу со стихами. Что дает? Вот я на днях читал лекцию по истории религиозных учений. Здесь у нас есть такой курс на факультете международных отношений МГИМО. И там у меня общетеоретическое введение говорило о том, что такое религия вообще. И мы касались, естественно, такой категории, как атеизм. Вот. И я говорил, что, ну, понятно, атеизм бывает разный, там атеизм там, какого-нибудь там десятилетнего школьника современного, который говорит, что я атеист, он не равен там атеизму какого-нибудь философа-экзистенциалиста, или там профессора, или учителя этой же школы. Но я говорил о том, что вот, скажем, есть квазирелигиозные, что многие в 20 веке идеологии, они квазирелигиозные, ну, в частности, советская идеология, и я говорю, я попытаюсь вам это очень быстро показать, ну, говорю, выйдите на Красную площадь, посмотрите там мавзолей, или там, говорю, возьмите стихи Маяковского, и тут во мне всплывает разговор с товарищем Лениным наизусть полностью. Конечно, будучи пионером, и заучивая это стихотворение, при том, что я очень любил Маяковского и до сих пор очень его люблю, я, наверное, не мог предположить, что когда-то это мне очень поможет читать лекции в качестве аргумента к какому-то тезису, который для меня представляется важным. Вот, пожалуйста, не знал бы я наизусть, ну, вы можете сказать, пришлось бы там заходить в Яндекс и прочее, ну, зачем, так более эффектно и эффективно.
Ну, эффект, это конечно. Я думаю, что модели общения взрослых с детьми, я имею в виду вот с младенческого возраста, они, с одной стороны, долго-долго-долго остаются одними и теми же, с небольшими вариантами, а потом вдруг революционно меняются. Потому что люди моего поколения напичканы цитатами, причем цитатами, которые мы не учили. Но постоянное повторение в самых разных форматах с младенческого возраста одних и тех же стихотворных текстов приводило к тому, что мы сами не знаем, как эти стихи застревали в нашей голове.
Ну, то, что называется фоновыми знаниями, точнее, это часть вот того, да, как мне кажется, то, что, о чем вы говорите, и это, что, безусловно, поколенчески меняется. Потому что вот, ведь, скажем, простите за тоже частный пример, но вот вспомнившийся мне сегодня Ильф и Петров, это тоже, ведь согласитесь, для нашего времени, да, это часть фоновых знаний, да, то есть где-то вот, никто в школе же не проходили эти произведения.
Нет, но это тоже знания, относящиеся к определенному поколению.
Так я говорю, а фоновые знания всегда поколенческие, всегда, то есть они, опять же, ну, есть, там есть пересечения, это же не, они не, опять же, как мы меряем поколение, там, 15-25, вот, но это все все равно там условно.
Ну, скажем так, когда в молодежной среде было модно цитировать определенных авторов, потому что вне молодежной среды это цитирование таким популярным не было, и потом постепенно, по мере нашего взросления, тоже уходило.
Ну да, но я думаю, что сейчас тоже, наверное, цитируют просто других авторов.
Да.
Да, конечно, да. Ну, вот это и есть смена.
Но есть ли что-то, что остается? Я...
Есть. Нет, конечно, есть, потому что я вот опять же вам могу сказать, простите, но вот это удивительная профессия преподаватель, которая почти на каждый тест дает пример. Вот даже позавчерашняя лекция, я там что-то иллюстрирую, говорю, что вот была такая там советская рок-группа, у которой есть такая песня, там т-т-т. Не хочу просто делать рекламу. И говорю, кстати, а кто-нибудь знает эту песню? Ну, грубо говоря, из 100 человек, где-то человек 20, ну, 15 точно, подняли руки. Ну, это очень много для песни, которая появилась где-то, я думаю, в 70-е годы прошлого века.
Ну, это, знаете, как у каждого поколения есть свой маркер. Вот, скажем, люди моего поколения очень часто цитируют Высоцкого. Не потому, что они его очень любят или учили наизусть его вирши. Просто воздух был настолько пропитан этим.
Конечно, он из каждого утюга.
Что невозможно было не запомнить, даже и хотел бы, но никак невозможно.
Ну, Высоцкий это такой, в каком-то смысле это такой миф, как Пушкин почти. Вот.
Но опять-таки это вот актуально только среди определенной возрастной группы, потому что...
Повторюсь, как любые фоновые знания.
Но есть знания, может быть, они тоже фоновые, но мне кажется, очень важные. Я очень хорошо помню свое удивление, даже какой-то шок, который я испытала в церкви, когда туда попала уже, в общем, молодой, но взрослый. Огромное количество самых простых разного возраста прихожан знали очень большие куски службы наизусть, и они их пели. Вот, может быть, в силу того, что были слабые хоры, не было там возможности в каждой церкви иметь какой-то профессиональный коллектив, который...
А вы думаете, часто не так?
Я вижу, мы как-то...
Я имею в виду, что люди, которые регулярно ходят, они же, так сказать, волей-неволей знают.
Ничего подобного. Ну вот вы, может быть, не обращали внимания, даже такое, казалось бы, песнопение, которое, ну, не может верующий человек пройти мимо него. Пасхальные стихиры, стихиры Пасхи.
Да,
но,
все знают.
Я не знаю, может быть, все знают, но никто не поет. Их поет хор, и уже много лет. И я думаю, что вот
у
есть
нас
какие-то...
В храме.
Ну, у вас-то, конечно. Но в большинстве храмов все-таки это поет хор. И вообще вот это ощущение, что люди знают наизусть шестопсалмия. Ну, просто они его знают.
Нет, ну это, ну, слушайте, ну, мне кажется...
Потому что они его услышат постоянно.
Ну, конечно, нет. Так это вопрос просто повторения, но это особенность памяти человеческой. Вот если человек будет там, я не знаю, боюсь сейчас что-нибудь такое неточное сказать, но вот достаточно год читать утренние и вечерние молитвы, и чтобы их запомнить наизусть. Это не значит, что ты сможешь без молитвослова их все последовательно правильно воспроизвести, но читая их даже, ты все равно будешь, ну, как бы вот у тебя память будет опережать зрение.
Так вот, насколько нужно или не нужно, с вашей точки зрения, знание наизусть каких-то вот важных частей богослужения, там, священных текстов евангельских?
Мне кажется, это даже вот если чуть-чуть в сторону отойти от этого вопроса, это неизбежность, ну, просто в силу того, что человек так устроен, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но если ты это будешь делать, то ты это в память все равно войдет неизбежно. И тут вопрос, нужно, не нужно, точно, это большинству людей не надо будет это учить специально, вот.
Но вопрос, нужно или не нужно, это вопрос несколько иной категории. То есть это для внутреннего мировосприятия, мироощущения что-то добавляет, или это абсолютно факультативно?
Ну, во-первых, я думаю, что поскольку это неизбежно, то тут нет факультативности. Вопрос в том, что важнее, факт знания наизусть или способность на что-нибудь по этому поводу думать. Да? Ну вот, чтобы заострить этот пример, выйду в область вот такого церковной шутки, да, когда я кокодила пред тобою, да, там какая-нибудь бабулька или не бабулька, много лет входящая в церковь, слышит, как я крокодила пред тобою, да, и сокрушаясь, говорит, не только крокодила, но и бегемота, да, и это, в общем, не смешно в каком-то смысле, хотя смешно, потому что человек не понимает, он знает наизусть, в данном случае искаженным. Он может знать неискаженно, вот мой любимый и уже затасканный пример, премудрость прости, да, до сих пор у нас в большинстве храмов люди падают вниз или склоняют головы, полагая, что прости – это прости, да, тогда как прости означает в данном контексте «встаньте прямо», да, вот, и слушайте, ну, премудрость, Евангелие, да, прости. Вот это намного важнее, чем факт знания наизусть. Нет, ты можешь знать наизусть и ничего при этом не понимать. Да, вот я бы так сказал.
А вот мы говорим сегодня о памяти, сейчас о церковной культуре. Есть такая категория «вечная память». Панихиде мы поем «вечная память». Да и в культуре не церковной это есть, там «вечная память героев». Как может быть память вечной, если человек смертен?
Ну, вот так. Как раз-таки, а если он бессмертен, что там память-то? Вот он и есть тогда.
Чего ж помнит-то?
Чего помнит, да, вот он просто как правда, жив как Ленин, так сказать, вот он рядом с нами. Нет, как раз-таки я думаю, что здесь, ну, я сейчас не хочу, может быть, слишком много говорить, чтобы какую-нибудь богословскую глупость не сказать, но это вот именно как раз-таки есть нечто связанное с тем, что мы говорили, о времени, о том, что времени нет, или как в апокалипсисе сказано, что времени больше не будет. Вот. Вообще категория вечности – это тоже очень интересная категория для разных культур, для христианского восприятия, но это целый большой разговор, на который будет, что времени сейчас нет.
И об этом мы поговорим в следующий раз. О вечности, как и таком соотносительном понятии к понятию времени. Дорогие друзья, не пугайтесь, не только об этом. В следующий раз поговорим. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».